Глава шестая. Мелби так и не понял толком, как это было сделано. Поначалу он был слишком озабочен стремлением оказаться в плену, а когда лучевые захваты уже подцепили Атмион, на то, чтобы разбираться, каким именно способом вражескому кораблю удалось захватить их линкор в свое захватное поле, не оставалось времени. Происходило нечто. Мелби физически ощущал, что его словно засасывает гигантский смерч. Во всем теле чувствовалось странное напряжение и искривление, как будто сама материя, из которой был построен его организм, подвергалась воздействию какой-то неимоверной силы. Но, что бы это ни было, оно разом кончилось, как только силовые захваты повлекли линкор 50 солнц к далекому сгустку тьмы, скрывавшей земной корабль. Мелби озабоченно наблюдал за приборами, которые могли дать ему хотя бы некоторое представление о чужом корабле. По прошествии нескольких минут он начал понимать, что увидеть вражеский линкор невозможно. В этой безбрежной ночи даже ближайшие звезды казались только неясными светлыми точками. Определение характеристик любых расположенных вне корабля объектов было здесь делом, требующим немалого времени. Объекты же настолько малые, как космический корабль, вообще были подобны исчезающей малой пылинке, затерянной невообразимой тьме. Сомнения Мелби получили подтверждение. Как только Атмион оказался в нескольких световых минутах от своего победителя, все мышцы капитана скрутила острая пульсирующая боль. Парализующий луч. Только и успел подумать он. Мелби рухнул на пол рубки, и тьма сомкнулась над ним. Мелби очнулся, напряженный, осторожный, убежденный в том, что должен овладеть ситуацией, какова бы она ни была. Он догадывался, что земляне могут располагать методами управления его сознанием и способами заставить его говорить. Мелби должен был учитывать, что мощь его двойственного сознания будет, возможно, преодолена, если противник догадается о его скрытых возможностях. Расслабив мышцы век, он чуть-чуть приоткрыл глаза. Это еле заметное движение как будто послужило сигналом, стоявший поблизости человек произнес на странном, но понятном английском. «Отлично. Сбавь ход в шлюзе». Мелби открыл глаза, но не раньше, чем удостоверился, что все еще находится в рубке Атмиона, и что, по-видимому, процесс принятия линкора 50 солнц на борт земного корабля подходит к концу. Тот факт, что Мелби все еще лежал там же, где упал, свидетельствовал, что офицеры и команда Атмиона не были пока допрошены. Волна возбуждения окатила Мелби. Пойдет ли все и дальше так же легко и просто? Возможно ли, чтобы вся задача свелась сперва к осторожному зондированию разума окружающих с помощью его двойственного мезодилианского сознания, а потом к полному подчинению своей воле всех, с кем Мелби придется вступить в контакт? И таким образом взять на себя управление кораблем? Возможно ли все это? Возможно. И произойдет. Вместе с другими Мелби вели длинным коридором, уходящим далеко вперед. Вооруженные члены экипажа земного корабля, среди них были как мужчины, так и женщины, шли спереди и сзади вереницы пленных. Так это выглядело внешне. Подлинными же пленниками были офицеры, командовавшие конвоем. В надлежащий момент капитан третьего ранга, крепыш лет 40, спокойно приказал главной колонне пленных следовать дальше по коридору. Мелби же, вместе с другими офицерами астрогационной и метеорологической служб, другим коридором ввели в обширное помещение, куда выходили двери полудюжины спальных кают. «Здесь вам будет хорошо», — деловито сказал офицер-землянин. «Мы подберем вам подходящие мундиры, и вы сможете свободно разгуливать по кораблю, когда и сколько угодно». «При условии, что вы не станете слишком много болтать с нашими людьми. У нас на борту целый набор диалектов, но ни один не похож на ваш. Мы не хотим, чтобы вас заметили, и потому будьте осторожны». Мелби не беспокоился. Его задачей, как он ее понимал, было сейчас знакомство с кораблем, и распорядком на борту. Было очевидно, что корабль этот огромен, а людей на его борту куда больше, чем может держать под контролем единственный мезоделианин. Мелби подозревал и наличие ловушек для неожиданных пришельцев. Но рискнуть стоило. Как только у него сложится общее представление о корабле и порядке на нем, он быстро разберется и со всеми подстерегающими его ловушками. Когда конвоиры удалились, Мелби принял участие в набеге на кухню, предпринятом несколькими из его коллег-астрогаторов. Как он и предполагал, земные продукты не слишком отличались от привычных. Тысячелетия назад делиане и нон-делиане, бежавшие из главной галактики, захватили с собой и домашних животных. И теперь в глубине корабельных холодильников взгляду Мелби явились воловьи бифштексы, свиные и бараньи отбивные, великое множество жареной домашней птицы. Каждая порция была заключена в отдельную прозрачную герметическую упаковку. Когда с едой было покончено, Мелби открыл своим товарищам тайну этого странного гостеприимства. Он отдавал себе отчет в степени риска, на который шел. Офицеры были умными людьми, и если хоть один из них свяжет случившееся здесь со страхом населения 50 солнц перед мезоделианами, его рапорт может ужаснуть командование больше, чем земной корабль. Поэтому Мелби облегченно вздохнул, когда вернулся контролируемый им офицер со стопкой мундиров в руках. Проблема управления сознанием членов экипажа «Звездного роя» в присутствии делиан и нон-делиан являлась чрезвычайно деликатной. Не только сам раб должен был искренне верить, что каждое его действие имеет разумное объяснение. Его поступки должны были казаться естественными и логичными, также и со стороны. Приставленный к пленникам офицер-землянин был убежден, что главная его задача – установить дружеские отношения с наиболее ценными специалистами захваченного корабля. Более того, у него сложилось впечатление, что неблагоразумно будет делиться этими соображениями ни со своими подопечными, ни со служивцами. В результате он был готов снабдить Мелби и его товарищей информацией, которая позволила бы им более или менее свободно ориентироваться на борту «Звездного роя». Но сообщить им достаточно сведений о самом корабле он был не в состоянии. В присутствии третьих лиц Мелби мирился с этим ограничением. Однако именно он сопровождал офицера, когда тот удалился с сознанием исполненного долга. К огорчению Мелби этот человек оказывался неподвластен его мысленному контролю всякий раз, как только дело доходило до сведений о корабле. Он хотел, но не мог поделиться своими знаниями. Что-то, некий внутренний запрет, возможно, также гипнотический по своей природе, препятствовало ему. В конце концов, стало очевидно, что интересующие Мелби вопросы придется задавать офицерам более высокого ранга, располагавшим свободой воли. Младшие офицеры этой свободы не имели, и метод, примененный для защиты их сознания, был таков, что на изучение и преодоление его Мелби не хватило бы времени. Он догадывался, что корабельное начальство уже заметило отсутствие между пленными астрогаторов и метеорологов от Миона, и что кто-то уже озабоченно размышляет над этим обстоятельством, в решительной и мрачной манере, свойственной военному мышлению. Если бы только Мелби удалось поговорить с этой женщиной, главным капитаном земного корабля. Но для этого необходимо предпринять какой-то обращающий на себя внимание шаг. Может, бежать? Как ни поджимало его время, Мелби пришлось потратить еще 2 часа, чтобы взять под контроль сознание офицеров, охранявших пленников Сатмиона. Причем управлять их поступками надо было таким образом, чтобы по сигналу они скоординировали действия и организовали побег. В мозг каждого из них необходимо было внедрить мнимый приказ старших командиров, подлежащий автоматическому исполнению. Вся эта хитроумная конструкция из множества внушенных идей и приказов опиралась на главный тезис, оправдывавший его существование. Атмион должен быть отпущен, чтобы продемонстрировать дружелюбие по отношению к правительству 50 солнц. Напоследок Мелби заставил начальника конвоя преисполниться уверенностью в том, что пленного капитана Астрогатора желает видеть сама леди Лор. Чем кончится вся эта затея, Мелби представлял себе весьма смутно. Придя на капитанский мостик, капитан Неслор опустилась в кресло со вздохом и проговорила:
«Что-то здесь не так».
Оторвавшись от пульта управления, главный капитан повернулась к старшей подруге и некоторое время внимательно изучала ее. Наконец, леди Лор раздраженно пожала плечами и сердито сказала:
«Наверняка кто-нибудь из этих жителей 50 Сон знает, где находятся их планеты». «Мы не нашли на борту их кораблей ни единого астрогатора», — покачала головой психолог. «Остальные пленники были поражены этим не меньше нас».
Леди Лор нахмурилась.
«Боюсь, что я не вполне понимаю», — медленно проговорила она. «Их пятеро», — пояснила лейтенант Неслор. «Всех видели за несколько минут до взятия в плен от Миона. Теперь их нигде нет».
Леди Лор среагировала мгновенно.
«Обыскать корабль! Объявить общую тревогу!»
Она уже рванулась было к пульту управления, но замерла на полдороги и задумчиво посмотрела на психолога.
«По-моему, вы это не одобряете. Однажды мы уже имели дело с Делианином».
Леди Глория чуть вздрогнула. Воспоминания о страже Джиссер, человеке, захваченном на метеостанции, до сих пор окончательно не изгладилось.
«Что вы предлагаете?» — спросила она наконец.
«Ждать. Они что-то задумали. Я хочу понять, куда они направляются и чего будут добиваться, а не то, каким способом им удалось ускользнуть».
«Понимаю», —
только и сказала главный капитан. Казалось, она смотрит куда-то вдаль.
«Конечно», — продолжала лейтенант Неслор. «Вы будете надежно защищены. Это я беру на себя».
«Не представляю себе, каким образом люди, впервые оказавшиеся на борту корабля, могут надеяться отыскать мои апартаменты», — пожала она плечами.
«Если я когда-нибудь забуду схему, понятия не имею, как мне удастся вернуться сюда».
Она помолчала.
«Это все, что вы можете предложить, только ждать и наблюдать за развитием событий?»
«Да»,
— леди Глория покачала головой.
«Мне этого недостаточно, дорогая моя. Полагаю, мой приказ о мерах предосторожности получен и выполняется».
Глория резко повернулась к пульту управления. Мгновение спустя на экране появилось лицо капитана.
«Капитан», — обратилась она к нему, — «чем занимается ваша полиция?»
«Поисками и охраной», — прозвучал лаконичный ответ.
«И насколько успешно?»
«Корабль надежно защищен от случайных взрывов. Все бомбы находятся под отчетом, причем наблюдатели дистанционного управления следят за запретными входами. Случайности исключены».
«Хорошо», — сказала главный капитан Лор. «Продолжайте».
Она отключилась и зевнула.
«Пожалуй, пора спать. Увидимся утром, дорогая».
Лейтенант Неслор встала.
«Я совершенно уверена, что вы можете спать спокойно».
Она вышла. Молодая женщина потратила полчаса на то, чтобы надиктовать электронному секретарю приказы по различным службам корабля, точно указывая время передачи каждого из них. Вскоре после этого она разделась и легла в постель, и почти сразу же уснула. Проснулась она со странным ощущением беспокойства. Помещение капитанского мостика было погружено во тьму. Лишь на пульте управления слабо светились шкалы приборов, ни звука, ни движения. Но вскоре Глория была уже уверена, что в комнате находится кто-то еще. Она лежала совершенно неподвижно, чувствуя привкус угрозы и вспоминая слова лейтенанта Неслор. Казалось неправдоподобным, чтобы кто-либо, незнакомый с этим чудовищно большим кораблем, сумел обнаружить ее так быстро. Когда ее глаза привыкли к темноте, леди Глория смогла различить в темноте силуэт человека, стоявшего в нескольких футах от ее постели. Пришелец явно ждал, когда она его обнаружит. Человек, видимо, понял, что она уже проснулась, поскольку произнес: «Не зажигайте свет и будьте осторожны». Голос у него был мягкий, едва ли не ласковый, и это окончательно убедило Глорию в том, что пришелец чрезвычайно опасен. Его приказ удержал Глорию в постели и заставил ее руку неподвижно замереть на простыне. Сознание того, что она может погибнуть, прежде чем кто-либо успеет прийти ей на помощь, ужаснуло Глорию. Ей оставалось надеяться лишь на бдительную охрану лейтенанта Неслор.
«С вами ничего не случится, если вы будете точно следовать моим указаниям», — вновь заговорил пришелец.
«Кто вы?»
— в тоне ее прозвучал лишь интерес. Мелби не ответил. Он нашарил в темноте стул и опустился на него. Положение было безрадостным для того, чтобы Мелби при всех своих мезодилианских способностях мог чувствовать себя здесь в безопасности. Этот корабль был слишком напичкан автоматикой. Он мог потерпеть поражение и даже погибнуть, не успев понять, откуда же исходит опасность. Он допускал, что и сейчас за ним могут наблюдать из какого-нибудь места, достаточно удаленного, чтобы оказаться недоступным его мысленному контролю.
«С вами не случится ничего плохого, мадам, если вы не станете делать резких движений. Меня привела сюда надежда получить ответы на несколько вопросов. Для вашего душевного спокойствия поясню, что являюсь одним из астрогаторов от Миона, линкора 50 Солнц. Не буду входить в детали, каким образом нам удалось скрыться из клетки, однако сюда меня привело желание потолковать с вами, порожденное вашей же пропагандой. Вы совершенно правы, полагая, что среди народа 50 Солнц существуют различные мнения относительно контакта с земным человечеством. Некоторые считают, что мы можем положиться на ваши гарантии. Другие боятся. Естественно, испуганные оказались в большинстве, и их мнение стало решающим. Всегда кажется, что безопаснее всего ждать и надеяться».
Он смолк, мысленно анализируя каждое произнесенное слово. И хотя сформулировать кое-что, пожалуй, можно было бы и получше, по существу все сказанное было правильным. Если люди этого корабля вообще способны хоть чему-нибудь поверить, так это тому, что соплеменники Мелби до сих пор не решили, что им делать.
«Я представляю группу, занимающую в этих обстоятельствах уникальное положение», продолжал Мелби в той же доверительной и неторопливой манере. «Только астрогаторы и метеорологи с различных кораблей и планет способны указать координаты обитаемых миров. Возможно, среди обитателей 50 Солнц и найдутся десятки тысяч потенциальных предателей, готовых пожертвовать собственным народом ради сиюминутной личной выгоды, но в рядах испытанного и дисциплинированного персонала гражданской администрации и вооруженных сил таких не сыскать. Уверен, вы понимаете, что это значит».
Мелби вновь сделал паузу, чтобы дать женщине время осмыслить его слова. По мере того, как он говорил, напряжение мало-помалу покидало леди Глорию. Слова звучали разумно, а цель, хоть казалась странной, тем не менее отнюдь не была невероятной. Беспокоила Глорию лишь одна мелкая, но весьма существенная деталь, как он нашел дорогу в ее апартаменты. Человек, знакомый с особенностями внутреннего устройства звездного роя не так близко, как леди Лор мог бы попросту принять присутствие гостя как свершившийся факт и тем удовлетвориться. Но она знала теорию вероятности и вытекающие из нее следствия. Ситуация выглядела примерно так же, как если бы ее ночной гость появился в чужом городе с 30-тысячным населением и, не обладая никакой предварительной информацией, прямиком направился бы к дому человека, с которым хотел повидаться. Она чуть заметно качнула головой, отвергая такую возможность. Однако она ждала продолжения. Его слова уже убедили леди Глорию в собственной безопасности, а уверенность в том, что лейтенант Неслор не дремлет на посту, крепла с каждой минутой. Вдобавок ей представлялась возможность узнать что-то новое. «Мы хотели бы получить дополнительную информацию», снова заговорил Мелдби. «Вы пытаетесь склонить нас к трудному решению, и неудивительно, что мы хотим его отсрочить. Нам было бы
Гораздо легче, если бы вы вернулись в главную галактику и позже прислали сюда другой корабль. Тогда у нас появится время приготовиться к неизбежному, и никто не окажется в незавидном положении человека, стоящего перед выбором, предавать свой народ или нет». Лежа во тьме, Глория кивнула. Это она могла понять.
«Что же вы хотите узнать?» — спросила она.
«Как долго вы находитесь в Большом Магеллановом облаке?»
10 лет.
«И сколько еще собираетесь оставаться здесь?» — продолжал Мелдби.
«Эта информация не подлежит разглашению», — размеренным голосом сказала главный капитан.
Поразительно, что ее утверждение было правдивым. Во всяком случае, по отношению к ней самой. Голосование капитанского совета должно было состояться через 2 дня. «Настоятельно рекомендую вам ответить на мой вопрос», — сказал Мелдби.
«А что случится, если я не отвечу?»
При этих словах ее рука, незаметно передвигавшаяся по постели к маленькой приборной доске, смонтированной на краю койки, достигла цели. Она торжествующе надавила на одну из кнопок и сразу расслабилась вновь.
«Я позволил вам сделать это», — прозвучал из темноты голос Мелдби. «Надеюсь, теперь вам станет спокойнее».
Его спокойствие смутило леди Глорию, но она удивилась бы куда больше, сумея незваный гость понять, что же она сделала. Главный капитан холодно пояснила, что активизировала систему светочувствительных датчиков, и с этой секунды за каждым его движением будут следить бесчисленные электронные глаза. Любая его попытка воспользоваться лучевым оружием встретит силовое противодействие. Упоминать о том, что ее это тоже лишало возможности применить оружие, леди Глория сочла неблагоразумным.
«Я не собираюсь прибегать к оружию», — сказал Мелдби. «Я всего лишь хочу предложить вам ответить на несколько вопросов».
«Пожалуйста», — голос Глории звучал спокойно, однако в ней уже начало подниматься раздражение против лейтенанта Несслер. «Ведь ясно же, что пришла пора действовать».
«Насколько велик ваш корабль?» — спросил Мелдби. «Длина его достигает 1500 футов, а экипаж 3000 человек».
«Ничего себе!» — проговорил Мелдби, пораженный тем, насколько далеки от истины ее слова. Главный капитан пропустила его слова мимо ушей. На самом деле размеры корабля были в 10 раз больше, чем она сочла нужным сказать. Однако отнюдь не величина являлась главным секретом. Леди Глория была совершенно уверена, что этот любознательный пришелец не имеет ни малейшего представления о том, сколь чудовищной, оборонительной и наступательной мощью обладает ее корабль. Лишь несколько старших офицеров понимали природу тех сил, которые в состоянии были ввести в игру. Сейчас все они находились под неусыпным дистанционным контролем.
«Меня интересует также», — произнес Мелдби, — «каким образом вам удалось захватить наш корабль? Вы можете объяснить это?»
Итак, он добрался, наконец, до главного. Леди Лор повысила голос.
«Лейтенант Несслер!»
«Да, благородная леди», — немедленно прозвучало откуда-то из темноты. «Вы не думаете, что комедия чересчур затянулась?»
«В самом деле. Убить его?»
«Нет».
«Теперь ему придется ответить на несколько вопросов».
Мелдби взял ее сознание под контроль, уже спеша к трансмиттеру, позади него.
«Не стрелять!» — громко скомандовала Глория. «Пусть он уходит!»
Глория ни на миг не усомнилась в правильности своего приказа, точнее, внутреннего импульса, заставившего этот приказ отдать. Впоследствии она нашла вполне логичное объяснение своему решению. Поскольку пришелец не угрожал ее жизни и к тому же являлся одним из столь необходимых астрогаторов, то уничтожать его лишь за тем, чтобы предотвратить бегство пленника в другой конец корабля, было бы попросту нерационально. В результате Мелдби преспокойно покинул капитанский мостик и сумел подать мысленную команду освободить Атмион. По мере того, как корабль 50 солнц исчезал вдали, офицеры земного линкора в полном соответствии с последним приказом мезодилианина, начали забывать о своей роли в этом побеге.
Вот, собственно, и все, чего сумел достичь Мелдби. Впрочем, уже сами по себе проникновения на вражеский корабль и успешное бегство оттуда были достаточно рискованными предприятиями. Сведения, которые ему удалось получить, не слишком удовлетворяли Мелдби. Он лишь убедился, что имеет дело с гигантским кораблем. Конечно, при столкновении с флотом 50 солнц звездному рою следовало бы проявить определенную осторожность, однако Мелдби не сомневался, что земной линкор обладает оружием, способным в считанные минуты уничтожить несколько кораблей класса «Атмиона». Больше всего Мелдби беспокоило, как отнесутся ко всему происшедшему офицеры «Атмиона», да и вообще обитатели 50 солнц. Ситуация казалась слишком запутанной, чтобы один единственный человек смог предугадать ее развитие. А что и как произойдет на борту «Звездного роя» казалось и вовсе непредсказуемым. Развитие событий проявилось не сразу. Мелдби знал, что вице-адмирал Дрихан направил рапорт правительству 50 солнц. Однако в первые два дня ничего не произошло. На третий день из очередной радиопередачи «Звездного роя» стало известно, что земной корабль по неизвестным причинам резко изменил курс. На четвертый день видеоэкран в каюте Мелдби засветился, и на нем возникло лицо вице-адмирала Дрихана.
«Внимание всего экипажа!»
— торжественно проговорил командующий.
«Из штаба флота получено следующее сообщение».
И он размеренным голосом принялся зачитывать циркуляр.
«Настоящим объявляется состояние войны между народами 50 солнц и земным кораблем «Звездный рой». Флоту надлежит блокировать противника и вступить с ним в сражение. На выведенных из строя кораблях, подвергающихся опасности быть захваченными противником, должны быть уничтожены звездные карты. В этой ситуации патриотический долг обязывает каждого офицера астрогационной и метеорологической служб живыми врагу не сдаваться. Именем суверенного правительства 50 солнц захватчик должен быть уничтожен».
Взволнованный, побледневший Мелдби слушал, как Дрихан продолжал, уже в обычной разговорной манере.
«Я располагаю неофициальными сведениями, согласно которым правительство пришло к выводу, что освобождение «Атмиона» земным кораблем вызвано опасениями возбудить гнев нашего народа. По этим и другим соображениям наши лидеры решили, что «Звездный рой» может быть уничтожен решительной атакой. Если мы будем действовать в полном соответствии с полученным приказом, то даже захват противником отдельных кораблей не обеспечит ему преимущества. Прошу принять к сведению, что мною уже назначены экзекуторы, которые будут приставлены ко всем офицерам астрогационной и метеорологической служб на тот случай, если сами они в критический момент будут лишены возможности воспользоваться оружием».
Капитан Питер Мелдби, главный метеоролог и помощник главного астрогатора «Атмиона», с болью осознал, что же он совершил. Именно он являлся основоположником политики совместных действий с народами 50 солнц. И теперь не могло быть и речи о том, чтобы по личным причинам он поспешил изменить свою позицию. Ему оставалось лишь надеяться, что космические «волки», как называли порой боевые корабли, быстро покончат с единственным земным линкором. Волки вышли на тигра.